Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Еще вчера у нас наш гость Александр Даниленко был в машине, и мы делали трансляцию, когда он находился в машине, а я находился в доме. А сегодня все наоборот, таковы обстоятельства жизни. Я сижу в машине, а наш гость Лев Гринфильд, Лев Иосифович Гринфильд, мой драгоценный друг, прямо из Израиля в доме. Привет тебе, Лев Иосифович.
Рад видеть тебя. И, наверное, пока еще не слышит, но догадываюсь, что кто-то слышит меня, по крайней мере, рад тем, кто меня слышит.
Да, но мы тебя еще не раз представим в течение сегодняшнего эфира, и у нас будет такой довольно-таки интересный разговор с тобой. Я вообще люблю с тобой беседовать, ты показываешь, так сказать, иной взгляд на реальность, по крайней мере, не тот, который имею я, и это уже здорово, это уже предмет для беседы, поспорить немножечко даже надо с тобой, попривлекаться, поругаться. Ты обещал, что поругаешься со мной до сегодняшнего эфира, но не вышло нам поругаться. Возможно, это прямо в эфире произойдет. Друзья, у нас вот такое название трансляции сегодняшней: «Зачем бояться Бога?» И с кем, как не с Львом Иосифовичем, об этом говорить. Пастор церкви с почти 20-летним, наверное, стажем, да, или сколько ты пастором пробыл в Санкт-Петербурге?
Ну, начинали мы церковь в начале 2000-х, да, 2003-2004. По-моему, 18 лет получается, собственно, пасторство, а если там до этого были группы какие-то основывали, занимались другой работой, похоже, все равно, я думаю...
Почти 20 лет пастора, да, и который переехал недавно на землю обетованную, в лоно практически христианства, там, где оно начиналось, именно поэтому мы будем говорить сегодня не только о Боге, но еще и о Библии. И, Лев, ты находишься как раз-таки в том месте, которое нам дало, ну, по большому счету, Священное Писание, да, именно географическая область, я имею в виду, конечно, да, дало нам Священное Писание, более того, именно там родился Иисус Христос, которого мы почитаем за Бога, и которого мы считаем Сыном Божьим при этом одновременно, и именно там началась самая крупная мировая религия мира, и по нашему мнению, или по мнению большинства христиан, единственная верная, конечно, религия, ты прикоснулся своим не только духом, но и телом к этому географическому месту. И скажи мне, пожалуйста, или не так, я тебя призываю подумать, а мы послушаем предварительное мнение Санкт-Петербурга, каким образом этнические евреи относятся к Ветхому Завету, к Священному Писанию, да, и как они оценивают или как они комментируют в личных беседах с тобой то, что в некотором смысле христиане взяли и приватизировали, отняли у них этот Ветхий Завет, отняли у них часть Библии, присвоили себе и сделали ее частью своей культуры. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, задумайтесь о том, что такое Библия, и, пожалуйста, пишите свои комментарии под трансляцией, а мы слушаем сначала версию Санкт-Петербурга. Что такое Библия?
Глаз народа.
Что такое Библия?
Библия? Ну, я не знаю, я как бы особо не придерживался этого. Это книга, для которой излагается история религии, собственно.
Азбука жизни, наверное, вот.
Книга, которую читать надо.
Книга, которую выдумали люди когда-то, чтобы во что-то верить.
Это вера.
Библия – это наследие. Вот, очень сложный, конечно, вопрос. Мое мнение, что это очень хорошая книга. Вот.
Вы ее читали?
Да, я ее читал. Я сам себя считаю верующим человеком. Вот, но это очень умная книга, на мой взгляд. Кем она написана была и сколько там правды, это уже как бы каждый решает сам для себя.
Библия, вот это вообще-то умные люди писали. Когда-то давно, очень давно, да. Но умные люди.
Не знаю, книга, книга.
Тоже хороший вопрос. Не знаю.
Библия, ну это книга происхождение наше, можно так сказать.
Я даже не знаю, как правильно ответить на этот вопрос. Я вот ее читал. Понимаете, там прописана больше всего, конечно, история.
Библия, ну трудно сказать, Священное Писание, которое нам было дано предками нашими, Ну, есть доля правды в этой книге? Что-то есть, ну, стоит принять на заметку?
Ну, не сталкивалась, конечно, с этим.
Человек...
Не читала.
Сложно ответить на данный вопрос, но, не знаю, заповедь – это вообще... Это просто книжка, переписанная людьми, некоторыми людьми, несколько раз. И она... Оригинал давно уже утерян.
А что это такое?
История, сказка.
По-моему, это пропаганда на данный момент.
Глаз народа.
История, сказка, пропаганда, религия, хорошая история. Ее писали умные люди. Такие ответы нам дает Санкт-Петербург. Что же нам скажет на это Лев Иосифович Гринфельд, который находится прямо на той географической территории, которая, жители которой, да, граждане которой в каком-то смысле и дали нам эту самую Библию? Лев Иосифович.
Я сразу вспомнил такой известный анекдот, не знаю, знаешь, нет, по поводу того, как такой молодой горячий евангелист приезжает в Израиль и начинает рассказывать там о Христе, подходит к какому-то раввину, говорит, ну вот, посчитайте, вот здесь вот это написано, вот это здесь написано. Тот говорит, ну да, интересно, надо же. Говорит, ну вообще, вы читали вообще, Библию-то вы читали? Юноша, мы ее не только читали, мы ее писали. Да, вот... Здесь, конечно, по-другому ты осознаешь. Я бы сказал, вот я послушал то, что говорили люди, может, за что-то пропустил, но я, значит, соглашусь почти со всем. Это реально, это история, это пропаганда, это история о нас, о там возникновении людей, это в том числе история, это человеческое писание, это писание божественное, с разных сторон можно смотреть на нее. Это множество книг, которые писались вот конкретными людьми в конкретной нации, в конкретном народе, да. Mm-hmm. Бог действовал через них, и не случайно, да, там даже сказано о том, что у них в чем преимущество, пишет Павел, да, среди прочего, в том, что у них пророки и писания, все это у них в их руках, им дано все это. То есть эта часть здесь, на самом деле, начинаешь по-особому осознавать, потому что это вот реально вот та самая история. Ты ходишь по этой улице, да, вот понимаешь, вот что здесь написано. Вот поднимаешься на гору, вот это та самая гора Гильбоа, где Давид оплакивал смерть Саула, например, да, и своего друга Иоаннафана. И понимаешь, что это все совершенно реальная история, которая происходила в жизни реальных людей. Ну, на этом, наверное, мало остановиться, да, потому что мы понимаем, что это не просто история. И вот здесь очень интересный момент происходит, когда мы вдруг понимаем, что Бог-то работает через историю, через реальных людей. Вот одна из проблем, которая возникла, мне кажется, у христиан, у нас очень сильно оторвалось Писание, оторвалась наша вера от практической жизни. То есть есть то, во что мы верим, есть книга, Библия, которую мы читаем, толкуем так, как считаем это нужным, да, и Бог — это вот нечто, это то, что даст тебе в будущем там какую-то вечность, надежду, еще что-то. А есть практическая жизнь. Ну, вот здесь в практической жизни я иду к врачу, в практической жизни, и у меня рождаются дети, у меня какие-то проблемы в семье. Ну, может быть, я прослушаю курс какой-нибудь, где Библия научит мне, как правильно поступать, да, про отношения там с супругой, например, или про воспитание детей, мы сходим на какие-то семинары. Но, по сути, ведь Библия — это, не Библия, а, скажем так, сам Господь действует вот во всем этом. То есть, когда ты просыпаешься, идешь по улице и понимаешь, что Он действовал здесь 2000 лет назад, Он действовал здесь 5000 лет назад, да, вот здесь вот 3500 лет назад Давид с Саулом там что-то происходило в их царстве, да, Соломон строил свой храм. Ты понимаешь, что это происходило тогда, это происходит сейчас просто... Люди не осознавали себя частью какой-то священной истории в большинстве случаев. Может быть, некоторые были пророки какие-то, были некоторые отдельные люди, которые, ну, видели, Господь говорил к ним, но большинство людей просто жило. И люди, которые живут, вот в их жизни вдруг действует Господь. И Писание — это просто зафиксированная вот та самая история о том, как Господь действовал в жизни вот конкретных вот тех самых людей. Ну и через это мы многом учимся. И, несомненно, это не только история, это и описание будущего, это описание того, что происходит, будет здесь происходить, что будет происходить в других странах, в жизнях каждых людей. То есть это очень, очень конкретная вещь. Писание становится очень, в какой-то мере, можно сказать, приземленным, но таким, в хорошем смысле слова «приземленный», оно становится вот таким вот ощутимым, осязаемым. Наверное, вот главное, да, для чего... Я бы советовал христианам съездить сюда, Хотя все зависит от тех экскурсий, где вы окажетесь. Если пойдете просто к классическим таким христианским местам, там очень сложно прочувствовать вот реальность всего этого, потому что, ну вот, места Христа, вот где, он, где его распинали, вот там храм гроба Господня, вот там толпа народа, вот этот огромный храм, ты понимаешь, что оно было все по-другому, и все равно остается ощущение какой-то нереальности. Mm-hmm. Первый раз, кстати, когда мы вышли из храма гроба Господня, то немножко же в сторону я ушел, наша младшая дочка вышла и заплакала. То есть спрашивают, почему? Она говорит, ну, так не должно быть. Она просто увидела вот эти толпы людей, которые там нужно приложить поскорее там платочек или еще что-то, вот туда войти, вот там свечку зажечь. А, вот. И она говорит, все не так оно должно быть, да? Мы идем по улице Виа де ла Росса, да, вот эта вот Римская улица, последний путь. Вот там ощущение очень хорошее, потому что так оно и было. Там торговля, там шумные там лавки, там все стоит, никакого благоговения такого нету. Но, может быть, это и лучше, потому что вот, вот так вот оно все и происходило, да? Мне гораздо больше понравилось вот те же самые, какая-нибудь та же самая гора Гильбоа, да, какие-то истории из Ветхого Завета, которые... потому что эти места просто, ну, не настолько они, может быть, большим количеством паломников... не хочу использовать слово «испорченный», да, но вот даже не могу подобрать подходящего слова, да, зашумленный вот такой вот каким-то ажиотажем, чем-то таким мистическим, оно все очень реально, и вот эта вот реальность, она нам намного больше, гораздо больше пугает даже, да, вот это вот развалины той синагоги, где проповедовал, скорее всего, Иисус в Капернауме, там еще что-то, вот раскопки проводятся, вот еще что-то, то есть, и вот это вот ощущение гораздо более реальное, чем, может быть, многие вот такие классические святыни. Поэтому нужен очень хороший экскурсовод, который проведет или который покажет, или хорошие друзья.
Ну, у тебя самого, насколько сильно изменилось отношение к Священному Писанию, когда ты переехал уже жить в Израиле уже окончательно?
Оно менялось постепенно и до этого. И когда приехал туда, наверное, это было такое... Это стало такой точкой, ну, окончательного, наверное, поворота, изменения. Когда вдруг, когда он обретает для себя особое значение. Знаешь, у меня после этого возникло такое ощущение очень интересное. Мы очень часто толкуем, размышляем над Писанием, и нам кажется, ну вот так вот можно истолковать, вот это можно истолковать. И на самом деле можно истолковать по-разному. Но потом вдруг понимаешь, что от того, что я очень красиво и хорошо все объясню, очень красиво и хорошо смогу доказать свою точку зрения, истина не станет истиной. Uh-huh. А ложь не станет, или ложь не станет истиной, да, из-за этого, или что-то еще, моя ошибка не станет истиной от того, что я ее хорошо докажу другому человеку. Я стал гораздо проще относиться ко всем спорам, ко всему, потому что я понимаю, что оно все равно реально, независимо от того, кто и что думает, да, и кто и что доказывает. Можно доказать все, что угодно. А независимо от этого, реальность останется реальностью. Вот, наверное, это очень важный момент. А так дальше начинаешь вдруг осознавать, понимать здесь само понимание истории. Почему я сказал пропаганда? Ведь посмотреть на Писание. Да, это и в том числе и пропаганда. Книги царств сравнить с книгами про Липоменон, например. Одни и те же события, но как по-разному рассказано. Почему? Потому что в разное время писалось. Одно дело книга царств, где можно описать грехи царей и пожурить их о чем-то, которое писалось примерно в то время, во время жизни царей. Да, и можно пожурить, сказать, что вот это неправильно, вот то неправильно, обличить в чем-то. А другое дело национальное восстановление, когда люди возвращаются из плена, и когда были написаны, собраны книги про Липоменон, похоже, вот в это время, и когда нужно показать, что вот мы сейчас строим государство, и через государство может действовать Господь. И то, что в книгах царств Самуил плачет, ставить царя над Израилем. Книги про Липоменон гораздо спокойнее о всех этих вещах описаны, и многие грехи сглажены, потому что нам нужно показать, что даже вот в этом плаче, даже в том, что происходит помимо, ну, вот условно говоря, да, воли Божией, Бог продолжает действовать. То, что происходило вопреки того, что он задумал, все равно Бог продолжает работать. И это определенная пропаганда, да, ну, хорошая, если понимаешь, для чего это было написано, вот реальная ситуацию того времени, когда понимаешь, для чего, кто что говорил, кому говорил. Ну, совершенно другое ощущение, совершенно другое сознание текста Писания возникает.
Спасибо тебе большое, друзья. У нас в виртуальной нашей студии Лев Гринфельд, пастор, уже теперь пастор на покое, я тебя не знаю, как даже обозначить, церкви примирения города Санкт-Петербурга, переехавший в...
Преображение.
Преображение, да, извини, пожалуйста, Преображение. Переехавший в Израиль, мы с ним говорим сегодня о Библии, о Боге, о Священном Писании и о земле обетованной в том числе, и о нашем преображении, да, в том числе под воздействием этого самого Священного Писания и Бога. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии под эфиром. Они все, несмотря на то, что я в машине, они все ко мне сюда вот приплывут на другой телефон, и я смогу их прочитать. Юрий пишет, смотря что подразумевать под страхом. И об этом мы тоже чуть позже поговорим. Но все-таки давай возвращаться к нашему вопросу. Что такое Библия? Я спросил тебя о том, этнические евреи, или даже, скажем так, не этнические евреи, нет, а люди, которые исповедуют иудаизм. Вот так я лучше задам вопрос. Они все-таки относятся к христианам как к людям, которые отобрали у них их священное писание, отобрали у них их книгу и используют их в своих, эту книгу в своих грязных христианских целях.
Ну, впервые с таким столкнулся я, с таким отношением в Петербурге. В школе, куда ходила моя дочка последние два класса, это школа, ну, сейчас она так не чисто еврейская, запретили там под разным давлением делать такое, но там, тем не менее, есть еврейский класс, и вот ее соученица, как одноклассница, которая примерно так и сказала, что, ну, вот вы просто взяли себе наше писание. И на что Вика очень удивилась, ну как это, говорит, себе взяли? То есть вы же тоже им пользуетесь, мы не отобрали. Кстати, это к нашему прошлому разговору по поводу в интернете нашего спора такому виртуальному по поводу open source, да, проектов. Вот. То есть на него же нет копирайтов, в конце концов. Главное, не лишай имен, да, кто и что сделал. Есть понимание, что правильное толкование может быть только в рамках традиции, которая досталась, в рамках устной Торы, которая тоже была дана Моисею. На самом деле очень похоже на понимание таких классических традиционных христианских конфессий, как православие или католицизм, где говорится о традиции, в рамках которой можно толковать Писание только. Да, и находясь в рамках церкви, в рамках правильной церкви, да, только в этом случае ты можешь правильно понять Писание. То есть такое понимание существует. И на самом деле то, что здесь происходит, оно ничуть, я бы сказал так, то есть ортодоксальность, она везде ортодоксальность. Она ортодоксальность и в какой-нибудь иудаизме, она ортодоксальность и в церкви, в христианской церкви, то есть это ничего не меняет. Я смотрю, что у меня начинает телефон перегреваться, теперь сообщает. Но я надеюсь, что он не вырубится и пока подождет нас. Дождется
нашего... В каком случае ты сможешь выйти с другого устройства, и просто будет два льва на одного меня на нашем экране, да, в нашей трансляции, ничего страшного. Я постараюсь чем-то занять наших слушателей и зрителей, пока ты будешь переключаться на другое устройство. Хорошо, спасибо тебе большое за такой пространный и развернутый ответ. Но раз ты заговорил о культуре, ну, ты, правда, слово «культура» не произносил, да, ты говорил про контекст и про традицию. У меня есть вопрос, который я задавал жителям Санкт-Петербурга про христианскую культуру, да, вот про тот самый контекст. Окажется, Лев у нас пропал, да, я смотрю. Да, Лев пропал,
нет,
друзья.
Нет, я еще тут пропал.
Да?
Я слушаю, просто, я немножко, пока слушаю все.
Немножко замер. У меня есть вопрос про христианскую культуру. Что такое христианская культура? Та самая традиция, да, в которой мы все растем, живем, и в том числе трактуем Библию и читаем Библию, находясь внутри христианской культуры, внутри христианского контекста. И, наверное, если мы возьмем ту же самую Библию, поместим ее в другой культуру, в другой контекст, она будет немножко иначе восприниматься. Итак, что такое христианская культура? Слушаем и внимательно пытаемся сами тоже ответить в комментариях на этот вопрос.
Глаз народа. Что такое христианская культура?
Культура? Да как и любая культура, это какой-то кладезь знаний и соблюдений, их правил, обрядов и прочих праздников, например.
Ну это как раз следование всем вот принципам, всем заветам христианства. Наверное, это и есть культура христианства.
Я даже не могу ответить, честно, на этот вопрос вообще.
Ну это вера в Бога, поклонение Богу.
Ой, слушайте, ну, как таковая, наверное, в каждой стране она своя, потому что, ну, все-таки, если брать христианство в целом, то, на мой взгляд, больше оттенок как бы менталитета идет, да, то есть в России это проявляется как-то по-своему, в других странах по-своему, так однозначно не скажешь.
Ну, христианская культура, прохождение в церковь, не знаю, какое-то может.
Но, наверное, она испокон веков как-то идет, даже не знаю, как это сказать.
Без понятия.
Сложный вопрос, не могу ответить на данный момент.
Ну, это любовь к ближнему своему. В большей степени это любовь, естественно, ко всему окружающему.
Ну, даже не знаю, опять же, как на этот вопрос ответить. Но это не походы в церковь. Понимаете, вот я хожу, купаюсь каждый год. На крещение, естественно. В течение уже 15 лет. Отношусь я к христианской культуре, да. Посты я не соблюдаю. Ну, не знаю, даже.
Ну, вот это затрудняюсь, не скажу. Это такой развернутый должен быть вопрос-ответ. Не скажу, нет. Нет.
Глас народа.
Да, друзья, ну вы слышали ответы на вопросы, что такое христианская культура. Было очень много самых разных ответов. Сейчас мы дождемся, пока Лев появится в нашей трансляции. Надеюсь, он все-таки к ней подключится и сможет продолжить наш разговор. Его буквально сейчас подключают. Израиль все-таки удивительная страна. Там даже телефон работает иначе, чем в Санкт-Петербурге, в Москве или в Иркутске. И не хотят подключаться к нашей трансляции из-за температуры. У нас холодно, а там безумная жара. Друзья, я пока почитаю комментарии, которые уже поступили, и кто-то из вас может на них отреагировать и прокомментировать уже сами комментарии. Итак, Артем Сорочинский, такую дичь втираете, пишет он, но только не раскрывает, к сожалению, нам, какую именно дичь мы втираем, о чем он, что он имеет в виду. Артем, если вы все еще нас с нами, то можете написать более подробно, что же вы имеете в виду под словом «дичь». Таня Свящева, по-моему, Бог на всяком месте, неважно, где мы находимся. Наверное, так оно действительно и есть. Я попрошу Александра все-таки постараться Льва включить. Он стучится нам в эфир, но он никак не может до него достучаться. Павел пишет, эфир из машины, значит, права так и не отобрали, друзья. Да, я был буквально перед эфиром в ГИБДД, нарушил, к сожалению, несколько дней назад не по собственной воле правила дорожного движения, и у меня было опасение, что меня лишат на несколько месяцев права управления транспортным средством. Жанна, зачем бояться Бога? Чтобы удаляться от зла, тем самым сохранять... и ты как бы переспрашиваешь, да? И тут же отвечаешь. Чтобы удаляться от зла, тем самым сохранив близкие отношения с Богом. Я скажу на это «да» и «аминь». Жанна, страх Божий – это ненавидеть зло. Ну, все верно, да, все верно. Хотя, наверное, мне все-таки кажется, что когда Библия пишет о Божьем страхе, она неизбежно имеет в виду и тот самый животный страх, потому что сложно не испытывать вот этот самый животный, дикий страх перед существом, которое превосходит все наше понимание. И, наверное, даже мозг наш не только не в состоянии понять, что же такое Бог, кто такой Бог, но когда люди испытывают стресс сильный, то включается самозащита, да, эмоции отключаются, соображалка отключается для того, чтобы человека не хватил какой-то удар. И то же самое, наверное, мне кажется, и в отношениях нашего рассуждения о Боге, когда мы слишком близко к Нему подступаем в наших рассуждениях, каких-то, может быть, даже абстрактных рассуждениях, то наша соображалка слегка отключается, что ли, отключается для того, чтобы нам не... наверное, даже от страха от этого самого не умереть, потому что Бог – это действительно что-то невообразимое. Если кто-то из вас читал Священное Писание внимательно, то он помнит о том, что всякий раз, когда человек даже не Бога видел, даже не Бога, а видел ангела, явившегося по поручению Бога к какому-то человеку, то он всегда падал ниц, да, всегда от страха падал на землю. И первые фразы, которые были обращены ангелов к человеку, да, «не бойся, не бойся». Тем самым мы понимаем, что текст фиксирует для нас тот страх, который испытывал человек при виде ангела, и это вполне нормально, потому что при явлении Бога любому человеку мы все понимаем, что по большому счету вот явилась та личность, которая создала эту вселенную, или ее посланник. И наше чувство вины, которое у нас... У всех есть и понимание нашей греховности при виде вот этой святости, явной и очевидной, явленной нам физически там, или в нашем воображении, духовно. Вот это ощущение вины и греховности собственной, оно, что называется, расцветает пышным цветом, и, естественно, мы не можем не испытывать страха, ясно, четко осознавая, что Бог святой, самое правильное, что Он должен сделать с нами за наши грехи, это нас, наверное, отправить в тот самый ад или в гиену огненную, который мы все достойны. Александр Анисимов, который командует нашим пультом, все еще пытается подключиться Льва Гринфельда. стучащегося к нам в Zoom, и все еще никак это не получается почему-то нам сделать. Но, друзья, вы можете писать свои комментарии по поводу услышанного, да, услышанного ответа на вопрос про христианскую культуру. Считаете ли вы, например, что тот мир, в котором мы живем, является христианским или постхристианским? Или считаете ли вы, что даже учитывая, что большинство людей все-таки не воцерковленные, пусть даже называют себя православными, большинство людей все-таки не осознают, что мир, в котором мы живем, это мир, ну, христианский и постхристианский. И все то богатство культуры, искусства и даже науки, которые мы имеем, по сути, дала нам христианство, христианская культура и христианский мир. Если бы не было христианства, то не было бы даже общеобразовательных школ, не было бы той массы архитектуры христианской, наполнившей все европейские города. Да, и это действительно в этой архитектуре Бог проповедовался, Бог провозглашался, Бог прославлялся и утверждалась его власть над всем, да, людским сообществом, в том числе, да, в этих помпезных готических храмах, и не только готических, которые есть повсеместно по всему лику земли. Да, к сожалению, Льва Иосифовича мы так и не можем увидеть, но я постараюсь реагировать на ваши комментарии. Возможно, мы с вами пообщаемся таким образом. Сурен спрашивает, а в чем смысл религии? Это очень классный вопрос, Сурен. Почему? Потому что, часто говоря о религии, мы совершенно... Большинство из нас, кстати говоря, даже верующих людей, совершенно не понимают, что означает слово «религия» или что под религией подразумевали наши христианские, предки. Да? Говоря сегодня о религии, даже убежденные верующие люди, убежденные христиане, подразумевают некую формальность. Обряды, да, обряды, какие-то ритуалы, формальное исполнение правил христианских. Но на самом-то деле, когда мы говорим о религии, если мы говорим о слове религии с научной точки зрения, с точки зрения, опять же, религиоведения, да, там, или философии религии, под словом «религия» мы подразумеваем то же самое, что под этим словом подразумевал Лактанций, был такой известный, скажем так, философ и богослов прошлого, и Августин. Про Августина знают почти, наверное, все, или, ну, многие. Августин Блаженный. Так вот, эти два человека, слово «религия», они были ближе всего к моменту возникновения этого слова, да, они слово «религия» подразумевали как восстановление утраченной связи с Богом. Да, религия – это восстановление утраченной связи с Богом. Если мы на слово «религия» смотрим вот в таком контексте, да, в такой коннотации, то мы тут же понимаем, что единственной религией, которая только может быть, является христианство, и единственным воплощением религии является Иисус Христос, который, собственно говоря, это и сделал, да, восстанавливает для человека утраченную связь с Богом. Он не просто является этим путем, да, с помощью которого люди могут восстановить утраченную связь с Богом, но он является и инициатором, да, потому что никто не ищет Бога, пишет Священное Писание, и по большому счету действительно никто не ищет того Бога, который явился нам в Священном Писании. Все ищут Бога своего. И когда говорит о вере в душе, обычно подразумевает, что я верю в Бога на собственных условиях. Вот я хочу верить в такого Бога, я верю в того Бога, который мне удобен, понятен, приятен, комфортен, но вряд ли готов верить в того Бога, который явился нам на страницах Священного Писания, Библии. Так вот, религия – это восстановление утраченной связи с Богом, а Христос – это единственное, естественно, на наш взгляд, воплощение вот этой самой религии, да, материального, воплотившейся религии. То есть он пришел для того, чтобы тот человек, который готов был в него поверить, смог, опять же, под его воздействием, восстанавливающим эту связь с Богом, восстановить. Вот в чем смысл религии. В том, чтобы мы имели возможность прикоснуться к источнику нашей жизни и к самой жизни, к Богу. Лев Иосифович к нам вернулся, дорогой, драгоценный друг с другого аккаунта. Привет тебе. Еще раз.
Да, день добрый. Взял холодный телефон у своей дочки, забрал из комнаты с кондиционером. Так что теперь работаю, знаешь, с него под другим именем.
Ты мне напомнил, знаешь, о чем? Об одной истории, которая была в 2014 году. У меня очень сильно перегревался компьютер, а мне нужно было восстановить на нем винду. И я пытался восстановить винду, наверное, раз 10 или 15, но комп вырубался в самый ответственный момент. И мне пришлось сделать что? Я освободил несколько полок в холодильнике, поставил ноутбук в холодильник, прямо внутрь холодильника, закрыл дверцу и восстанавливал винду таким образом, периодически открывая дверцу холодильника и проверяя, что стало, что, ну, что происходит с ноутбуком, на каком этапе он находится. Опять он выключился, да? Ты пропадаешь, исчезаешь. Давай прокомментируй христианскую культуру. Вроде да, там для ответа. Ты хоть что-то слышал из ответов про христианскую культуру?
Нет, как раз это время переключался. Я чуть-чуть слушал тебя потом по Ютубу, но, к сожалению, не мог ничего прокомментировать. Вот.
Я тебя понял. Смотри, под христианской культурой большинство людей почему-то имеют в виду добрые дела и любовь, как это ни странно. Я совершенно не ожидал таких ответов. Христианская культура в глазах людей воспринимается только как некое проявление любви к окружающим людям.
Ну, это уже хорошо, по крайней мере. Могло быть и хуже. Вот, по крайней мере, мы понимаем, что у людей есть какое-то положительное отношение относительно, и, соответственно, это уже хороший толчок, плюс, ну, кто против хороших дел. Да, пусть они делаются от имени христианства, это тоже замечательно, если оно хоть как-то изменяет, хотя бы через культуру меняет немножко общество, потому что многие вещи, которые мы считаем уже частью нашей культуры, они были привнесены именно христианством. Потом не только культуры, а вообще жизни, науки и того, как вообще существует общество, наши социальные институты, начиная от домов престарелых, какие-то там вот больницы, общество «Красный крест», не случайно, да, оно называется «Красный крест», да, со швейцарским флагом не имеет никакого ничего общего, да, то есть это все-таки христианская организация изначально была. Сейчас уже такие вещи теряются, но вот эта часть, несомненно, тоже важна. Да, просто, наверное, этого недостаточно, этого мало, но вот можно сказать, что таким образом все-таки христианство повлияло и преобразовало мир.
Угу. Слушай, я вот, казалось бы, должен защищать христианство, но я хочу здесь с тобой поспорить, и, наверное, с теми людьми тоже, которые отвечают о том, что отвечали, что христианская культура – это любовь к ближним и добрые дела. Я достаточно много времени в своей юности, в детстве провел в Средней Азии, и у меня и жена из Средней Азии, и теща из Средней Азии, и дед со Средней Азии, и папа с мамой там родились в Средней Азии. И это, в общем-то, мусульманские страны, да? Хоть в некотором степени в советский период они были, конечно, частично, может быть, светскими по неволе, да? Но там тоже масса любви. И в каком-то смысле в азиатских республиках я встречал больше любви и уважения, чем в Санкт-Петербурге и Москве. А они никакого отношения к христианской культуре не имеют.
Не знаю, что считать культурой, что, собственно, проявление любви, заботы или каких-то еще вещей. У меня тоже знакомые есть, замечательные знакомые из Средней Азии, из Азербайджана. Рассказывают о том, как там в доме хранится, стоят полки, да, вот есть верхняя полка с замечательными продуктами, которых дети так едят, обычный там хлеб, что-то там, фрукты, которые найдут на улице. То есть по мелочам мяса никакого нет. А там наверху стоит варенье, тушенка, еще что-то. Вдруг кто-то придет в гости. Надо чем-то накормить особенно, понимаешь? Да. С какой мечтой дети ждали, что когда-нибудь кто-нибудь пришел в гости, поскорее бы кто-нибудь пришел в гости, потому что тогда с этой полки можно будет что-то брать. Я не думаю, что тут что-то лучше, что-то хуже. Восточная культура, она, в принципе, гораздо более такая, более социальная, ну, в плане близких социальных контактов, да. Общительная, да. В том же Израиле, да, посмотри на то, как люди стоят в очереди в кассах, или сравни это с тем, как стоят в Финляндии или в Швеции где-нибудь, да. В Швеции не нужен был никакой карантин, если уж так вспоминать, да. Они там и сами всю эту социальную дистанцию придумали уже задолго до всяких коронавирусов, да, и что в гости не надо ходить особо, это их не сильно напрягает. Вот. А здесь, на самом деле, это сложно. Не случайно здесь запрещают там, на праздники самый жесткий карантин, потому что знают, что люди пойдут в гости. Тут нельзя разжигать костры. Праздник был такой, Лак-Баомер, когда обычно жгут костры. Вот, потому что на костер к тебе соберутся соседи. А вот не надо приглашать соседей, поэтому запретили жечь костры во дворах. Хотя это традиция праздника. Ну и так далее. То есть такие вещи, они гораздо больше... Но я не знаю, что это лучше или хуже. Это просто нейтральные части культуры как таковой, да? А вот если сравнивать, предположим, между разными восточными культурами, которые есть, вот тут уже можно посмотреть и увидеть много интересных таких деталей, особенностей, да, как христианство меняет. Когда Юлиан Отступник решил вернуть империю обратно, увести ее от христианства, он взял вот те самые социальные институты, которые были созданы, вот те самые больницы какие-то там, вот уход за, не знаю, там, не детские дома, а что там в это время было, то есть все эти вещи социальные. Он попробовал все это построить на базе языческой идеологии, каких-то других идеологий, что-то получилось, что-то нет, но он скопировал, попробовал то, что было естественно для христиан. Нельзя сказать, что только христиане такие. Uh-huh. Да? Я бы сказал, что, в принципе, это гораздо больше присуще вот так называемым этим авраамическим религиям, поэтому, в принципе, с Востоком тут, по крайней мере, с Средним Востоком есть много общего, хотя Христос раскрыл, наверное, это в полноте, каким оно должно быть. Потому что, ну, сама по себе философия, предположим, тех же самых индусов, она говорит совсем о другом, там, там не нужна социальная справедливость или социальная какая-то помощь. То есть человек должен прожить сам, исправить свою карму, пройти через свои страдания, которые ему необходимы. Помогая ему, ты просто-напросто увеличиваешь количество перерождений ему, которые ему еще предстоит пройти для того, чтобы измениться. Зачем это нужно? То есть именно поэтому мать Тереза, она была так настолько удивительна для многих людей вокруг. То есть ее, то, что она делала, не вписывалось в общую культуру.
Хорошо, поэтому... спасибо. Да, спасибо. Извините, я перебью. У нас сегодня не так много времени осталось. 14 минут до конца эфира.
Ой.
Может быть, мы сможем понять с тобой, наши слушатели и зрители смогут понять, что такое христианство, если мы поговорим о том, как, по мнению жителей, опять же, Санкт-Петербурга, проявляться христианство должно, да, как оно проявляется. А ты, я надеюсь, не отключишься, прокомментируешь этот ответ и расскажешь нам, дашь нам правильный ответ, как оно должно проявляться, если он будет отличаться от того, что мы слышим. Так, как проявляются христианство, проявляется христианство в нашей жизни? Слушаем.
Глас народа.
Человек называет себя христианином. Как это должно проявляться в его жизни?
Я не знаю, нужно, в принципе, кто как хочет. Это отношение к религии. Есть христианство, есть буддизм, есть католицизм и все прочее. Здесь нужно просто жить по-человечески, неважно, к какой ты религии относишься.
Ну, быть просто внимательным, добрым, не творить зла.
Наверное, в добрых делах.
Считать себя христианином, быть христианином и жить христианином, вот.
Ходить в церковь, молиться перед едой, благодарить Бога. Как бы, в принципе, тут особо больше сказать ничего не могу.
Ну, я думаю, делами.
Да, никак. Ну, верить, ходить в церковь, верить в Бога. Все.
Ну, он должен верить в Бога, ходить в церковь, не грешить, совершать хорошие поступки какие-то.
А, ну, какие-то помыслы, наверное, по книге, то, что там написано. Это же, ну, от Библии все идет.
Ну, наверное, какие-то законы соблюдать. Может быть, даже божеские, если они есть.
Ну, наверное, соблюдать все заповеди – самый простой ответ.
Ну, 10 основных заповедей он должен знать и соблюдать их.
Ну, если он верующий, то, я думаю, он должен, во-первых, соблюдать заповеди. Больше ему ничего не надо.
Глас народа.
Вот такие ответы, и, как ты слышал, они, в общем-то, все связаны с какими-то делами, нашими делами, да? Если ты христианин, ты должен делать то. И еще вон то желательно, когда ты уж точно будешь настоящим христианином.
Ну, вопрос-то был, как проявляется, слово проявление – это что-то внешнее, понимаешь? Какой вопрос, такой ответ. А, ну, все остальное – это внутри, а кто судит то, что внутри человека? Сокрытое принадлежит не нам, да? Поэтому в чем-то можно понять людей, которые говорят про проявления вот такие внешние, через дела, через что-то. Но я бы сказал, что, наверное, сами ценности, которые у нас есть, вот об этом мало кто сказал. Потому что можно одни и те же вещи делать, совершенно обладая разными ценностями. Что движет мной, когда я выбираю, вот, как поступить, куда пойти, да, вот, отношения. То есть, когда я выбираю профессию, да, вот почему я выбираю ту или другую профессию? Мне интересно, это принесет мне деньги. Либо есть хотя бы где-то, хотя бы там на втором, на третьем плане, у меня все-таки есть мысль о том, что, может быть, вот эта профессия нас может... послужить, изменить мир к лучшему, это мир, который задумал Господь, который создал Господь, я смогу вернуть к Божьему замыслу хоть как-то, да, через то, что буду подметать улицы, через то, что я буду преподавать детям в школе, через то, что я буду строить дома. То есть есть у меня хотя бы где-то вот эта мысль. Когда я встаю с утра, иду, да, встречаюсь с какими-то трудностями в жизни, опять-таки ценности показывают, вот, чего я боюсь, какие у меня есть страхи, что влияет на меня. Это все, на самом деле, раскрывает вот нас внутри. И даже находясь внутри, приходя в церковь, я вижу людей очень разных. с очень разными ценностями, с очень разными картинками, с очень разными представлениями о том, как оно правильно, которое движется очень разными мотивами. Вот, наверное, мотив – это гораздо важнее, но вопрос в том, что мотив-то не увидеть. Поэтому я не буду спорить с теми, кто говорил про хорошие дела, там, про что-то еще. Это может быть банальщина, но, конечно, хочется поговорить с человеком и понять, почему он так делает. Не всегда это возможно.
Смотри, вот есть, я об этом говорю постоянно. Мне, это та вещь, которая меня, скажем, возмущает, волнует. Я переживаю от этой ситуации. И я очень часто это прям привожу. Очень часто. Ведь добрые дела делают на самом-то деле... Ну, все, да? Вот все делают добрые дела. Нельзя сказать, что светские люди или представители других каких-то религиозных объединений, скажем так, они такие изверги, да, такие все подонки и ужасные люди, не делающие добрые дела. Это не так. Более того, сегодня мы видим, что хорошим человеком быть модно. Ну, это как бы это круто быть хорошим. И круто делать какие-то милосердные дела. И здорово участвовать в каких-то благотворительных акциях и обществах стоять. И даже если мы посмотрим с тобой на ту же самую ночлежку, например, питерскую, да, мы, а, увидим, что там большинство сотрудников неверующие люди, и, б, там стоит очередь из людей, которые хотят послужить бомжам ночью, и это все неверующие люди, да? То есть добрые дела идут делать как раз-таки неверующие люди, а христиан там гнем с огнем не сыщешь, к сожалению. То есть оказывается, что... Если мы смотрим только по делам, мы вовсе никак не увидим, христианин перед нами или не христиане.
Согласен. Поэтому этого недостаточно. Это то, что на поверхности, и то, на что стоит. Ну, если ты христианин, а этого нет, то это весьма странно. Вот, то есть этого недостаточно. Дальше заглядываешь внутрь. То есть внешне мы люди-то не сильно отличающиеся. Ну, может, немножко длину юбок иногда, да, дамы. А с мужчинами это еще сложнее понять. Поэтому как вообще разобраться, кто есть кто? Понятно, что нужен разговор, понятно, нужно просто разобраться, вот на что человек, насколько он боится того, что происходит вокруг него, насколько он живет страхами, вот с тем же коронавирусом, там, с чем-то еще, то, что происходит вокруг. Есть в твоей жизни вот та самая опора, надежда какая-то, которой нету другого, которой нет других. Есть то, что ты можешь принести другим людям, чего нет сейчас. Вот эти, мне кажется, вещи, они гораздо важнее. По сути, это вот и есть то самое послушание Богу. Да, две вещи, которые были известны до Христа, которые Христос повторил, а, кстати, не только он повторил, там книжник назвал, да, о том, что любить Бога и любить ближнего. Да, просто любить ближнего – это видно снаружи. Да, вот если у тебя любовь к Богу, что за этим стоит, а вот этого, наверное, не видно. И вот тут нужно разговаривать, пытаться понять, что человек внутри находится.
Спасибо тебе большое. Ты сказал слово «послушание». Оно у нас плавно подводит к нашему основному вопросу. Эфир называется «Нужно ли бояться Бога?» там, или «Зачем бояться Бога?». И сейчас мы послушаем ответ на вопрос, как раз-таки, который послушание, да, собственно, почему нас к этому вопросу подводит. Послушание часто связано со страхом наказания. Так вот, нужно ли бояться Бога? Друзья, версия Санкт-Петербурга, ваша версия в комментариях к этому эфиру и потом версия Льва Грифельда из Израиля. Поехали.
Глас народа.
Если Бог есть, то нужно ли его бояться?
Думаю, нет.
Ой, Боря, зачем? Да не надо. Бояться нужно кого? Ну, живых негодяев. По своей природе, по генетике, они просто уже конченые.
Нет.
Нет, не нужно.
Нет. Если Бог есть, то нужно ли его бояться?
Его нет.
Я думаю, что нет.
Нет. Если есть, то да.
Нет, а чего бояться?
Бог есть в любом случае, его не нужно бояться, с ним надо общаться.
Бога бояться не надо. Он не боится, и он не пугает, он рассуждает.
Бояться, наверное, нет. Я думаю, что истинно верующие люди, да, только боятся, ну, могут бояться Бога. Поэтому, если ты верующий человек, ты не делаешь по жизни ничего такого, что вызвало бы, как бы, да, у тебя или у Бога, как бы, ну, страх. Поэтому мне кажется, что бояться Бога не нужно, если ты верующий человек. А если ты не верующий, тебе все равно.
Вообще, как бы, бояться надо, потому что уже там, на небесах, он может сделать свое дело, как бы, отправить вас в котел куда-то.
Ну, думаю, нет, я в Бога не верю, поэтому, как бы, не могу ответить на этот вопрос.
Глас народа.
интересные ответы, да, верующий человек бояться Бога не должен, потому что он верующий, а неверующий тоже не должен бояться, потому что он же в него не верит, зачем же в него, как же ты можешь его бояться? Тем не менее, Писание раз за разом нам говорит, да, что начало мудрости – страх Господень, и что же тогда она имеет в виду по версии Льва Грифельда?
Ну, во-первых, все-таки слово «страх» – это слово «страх», поэтому я не вижу ничего проблемного в том, чтобы сказать, что мы, в общем-то, боимся, и на самом деле боимся в том числе и наказаний, и каких-то таких вещей. То есть мы, с другой стороны, мы надеемся на то, что для нас что-то будет, и не кроме наказаний что-то еще будет. Псалмопевцы постоянно обращаются к этому, обращаются к будущим судам Божьим и говорят о том, что это вообще то, что может внушать и надежду какую-то, и спасение, и милость какую-то, да. Мне нравится последняя вот глава книги «Аввакум», да, такая поэтическая глава, где как раз теофания, богоявление, перед которым все трепещет, все просто рушится, горы падают, и вот в это время вступает Господь, да, Бог от Фимана, идет Господь, вот, и перед ним, как перед царем, все трепещет. Просто, наверное, слово «страх» у нас еще... То есть в нем есть что-то негативное, и это нормально, да? Может быть, мы слишком хотим так вот сделать такую гуманную картинку доброго дедушки, который сидит там на небе. Он может наказывать и работает с нами, с верующими, и это нормально. Также любящий папа может наказывать своих детей. Иногда оставляет без сладкого или как-то еще... Все это может быть, все это происходит, все это часть его работы с нами, да, мы просто для верующего мы понимаем, что этот страх, это не просто страх, такой животный страх перед чем-то, а страх того, что есть, что придет, как сказать-то, что всемогущий Господь, что я окажусь, вернее, я в любом случае окажусь недостойным, да, но это страх разочаровать, страх оказаться не таким, каким ты должен был бы быть, да. Вот желание сделать что-то лучше. Я понимаю, что мы никогда не заработаем. Мы никогда не заслужим его до такого хорошего благорасположения. И весь Ветхий Завет, и весь Новый Завет построен на том, чтобы учить людей о необходимости полагаться на милость Божию. Uh-huh. Это было до Авраама, да, мы читаем, как раз за разом Бог открывал, показывал милость свою, но в то же самое время он показывал наказание, да. Наказание... И милость, когда он, несмотря на наказание, все равно выбирает что-то ценное, выбирает, спасает человечество хотя бы Ноя, да, Адаму и Еве дает хотя бы Сифа. Когда он вытаскивается, да, из всего пашу человечества, берет Авраама и начинает работать с ним. Авраам падает, грешит, но Бог все равно продолжает милостиво работать с ним, защищая его, то вытаскивая его жену из гарема фараона, то от Авимелеха вытаскивая его. Такие моменты, то есть, понимаешь, все равно ты можешь полагаться только на него. Он все равно Авраам доверяет и понимает, что все, что есть, это милость Божия, которая к нему. Это не мешает испытывать страх. Uh-huh. Это не мешает переживать и потом приходить и говорить, да, я думал, что на всем месте нет страха Божьего, поэтому свою жену вот отдал сюда, в гарем. У него страх Божий есть, но поступает ими неверно, да. Очень интересная ситуация. Поэтому... Страх – это желание сделать лучшее, желание выполнить... Вот у меня тут думаешь про страх, да? Я совсем недавно разговаривал с одним человеком, переписывались, который написал как раз про правильное отношение к приходу Христа, что мы сейчас там запуганы разными страшилками, там вот...
Полминуты у нас.
Чипирование. Я... Что?
Полминуты у нас.
Вот. Хорошо. Я сказал, знаешь, я, главное, чего боюсь, написал я, боюсь, что... Я не сделаю чего-то очень важного, того, для чего я предназначен. И вот очень хочу сделать, как Павел сказал, течение совершил и веру сохранил. Да, вот, и что я так не смогу сказать в конце.
Спасибо тебе большое, друзья. Это был Лев Иосифович Гринфельд. Чик-скала просто. Вот что я хотел сказать по поводу него. Вы можете найти его в интернете и пообщаться с ним о его жизни в Израиле и о жизни христианина в Израиле. Но на этом мы должны закончить, к сожалению. Это был «Голос народа», «Теос Медиа». Всем пока, до встречи в прямых эфирах.
«Голос народа». Ваш голос в прямом эфире.